symptomy.
Tak. Dalej. Да. Частый. Ну, не всегда. И, наконец, жидкий. О, неужели у меня инфлюенс?
Не занимайтесь самолечением. Заходите к Наталье Троицкой на медицинский форум. Лучшие доктора отвечают на ваши вопросы. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Это медицинский форум, студия Натальи Троицкой. Здравствуйте. Сегодня, 8 июня, отмечается Всемирный день борьбы с опухолем головного мозга. И в нашем эфире мы присоединимся к этой теме. А у нас в гостях врач-нейрохирург Федерального центра мозга и нейротехнологий ФМБА России, кандидат медицинских наук Илья Владимирович Григорьев. Илья Владимирович, здравствуйте.
Здравствуйте. Всем добрый день.
Ну что, начнем с определения, что такое опухоль мозга. Это всегда рак или нет? Это вот самый, это первый вопрос. У всех всегда, какой только вот, может быть, если у человека вдруг случайно на МРТ обнаружили такое?
Ну, это абсолютно правильный вопрос. И, конечно, все подразумевают под словом рак какой-то страшный диагноз, который, в общем-то, ведет, к сожалению, всегда только к смерти, очень быстрый и очень неприятный. Но на самом деле опухоли мозга – это не всегда рак, потому что рак – это опухоли определенной природы. И в мозге мы видим только метастазы от раковых опухолей. А в целом все опухоли мозга мы можем разделить на относительно доброкачественные и относительно злокачественные.
Угу. А вот насколько часто диагностируют опухоли в России? Есть какая-то такая статистика? Или мировая, общемировая?
Слава богу, это заболевание встречается достаточно редко, если, например, сравнить с тем же болью в спине, болью в пояснице, или ОРВИ, или пневмонией, или инфарктом миокарда, или другими проблемами. Это достаточно редкое заболевание, слава богу. И большая часть опухолей, они доброкачественные.
Ну, будем сегодня говорить и про эти, и про те. Тем более, многие считают, что если доброкачественная, вдруг она может переродиться в злокачественную, и понеслось, и поехало. По поводу групп риска. У нас же переживаний очень много вокруг. А какие они факторы по образованию тогда доброкачественным опухолям, ну и злокачественным тоже? Либо это, ну, такая ситуация как бы и не наследственная, но вот существует и есть.
В большинстве случаев это какие-то случайные события в жизни людей, потому что, в принципе, мне еще не встречались люди, которые работали внутри атомного реактора, и у которых образовалась опухоль, наверное, вероятно, они где-то есть. Чаще всего это случайное событие, которое с вами возникло. На возникновение опухолей не влияют сотовые телефоны, беспроводные наушники или еще какие-то другие такие проблемы. А если вы работали в какой-то явно вредной среде, какое-то вредное химическое производство, да, действительно, в некоторых случаях мы знаем, что частота образования опухолей может быть больше, но какое количество людей из нас, да, работали на таких вредных производствах, все-таки, наверное, это меньшая доля населения.
Угу. То есть поэтому факторы риска наследственные есть какие-то моменты? Если вдруг у кого-то из родственников была какая-то опухоль мозга, тем более близких родственников, стоит ли волноваться? Для профилактики это что-то делать? Как-то наблюдать за вообще за своим мозгом?
Все очень сильно зависит от того, какая опухоль была, количество у скольких родственников было. Но в целом, я думаю, что будет правильно, если вы сделаете себе МРТ головного мозга, и я уверен, там будет, не будет никаких изменений, и вы сможете спокойно жить, потому что сейчас МРТ позволяет не только диагностировать те или иные заболевания, да, но и позволяет нам успокоиться в некоторых случаях.
Ну да, тем более, если человек канцерофоб или вообще переживает, в принципе, где, чего, зачем и почему. Симптомы есть какие-то, которые должны насторожить человека? Часто головные боли и еще что-то. Когда нужно идти и обследоваться?
В некоторых случаях опухоли, будь то доброкачественные или злокачественные, могут быть выявлены случайно, абсолютно без каких-либо симптомов. Например, человек попал в ДТП, ему сделали томографию, да, для исключения черепно-мозговой травмы, а там нашли, например, небольшую доброкачественную опухоль. Или сейчас достаточно большая пропорция людей делает так называемые чекапы или просто регулярные осмотры, и при этом тоже выявляются те или иные аномалии развития или опухоли, чаще всего доброкачественные. А все симптомы можно в целом разделить на специфические симптомы, которые специфичны для поражения мозга. Это нарушение речи, поведения, ну, мы объединяем все термином неврологический дефицит, когда есть неврологические расстройства. Есть неспецифические симптомы, такие, например, как боль, головная боль. Беспокоит она достаточно большое количество людей, да, но, естественно, не у всех из них есть опухоли.
Ну да. А вот как понять, что эта головная боль не очень, как бы, хорошая, скажем так, и она обусловлена, например, какой-то опухолью? Потому что ну, у нас все будут пить, большинство людей, более утоляющие препараты, да, кто-то чего-то посоветовал, и все, пьют, а потом вдруг уже какие-то другие симптомы получаются нехорошие, и уже отправляют в больницу.
Первое, что нужно делать, это не играть в доктора. Если вас что-то беспокоит, нужно обратиться к врачу. Не нужно бояться задавать глупые вопросы, не нужно бояться показать, что тебя что-то беспокоит, не нужно бояться спрашивать. Первое, что нужно сделать, обратиться к компетентному специалисту. Уже в его компетенцию входит определить те симптомы, которые у вас есть. Они действительно тревожащие и требуют дообследования или нет. Если говорить вот о самом частом симптоме головной боли, то, наверное, если вас до возраста 35-45 лет не беспокоили головные боли и вдруг начали беспокоить сильные головные боли, то однозначно стоит обратиться к специалисту и обследоваться. Если характер боли изменился, если появляются другие симптомы, ваши родственники замечают те или иные изменения, однозначно стоит обратиться. Не нужно бояться. Лучше узнать, что все хорошо, или узнать, что есть какие-то проблемы на ранней стадии, в самом начале развития заболевания, чем уже в достаточно запущенном состоянии попасть в поле действия врачей и дальше уже исходить из небольшого количества вариантов лечения, которые могут быть при запущенных случаях заболевания.
Я же понимаю, что еще от опухоли, где она расположена, да, в мозгу, и, в общем-то, и симптомы появляются какие-то определенные, правильно?
Да, часть симптомов, да, которые связаны с опухолью мозга, вызваны сдавлением или раздражением некоторых структур сосудов или нервов или центров мозга. В некоторых случаях мы знаем, что могут быть, например, нарушения речи, нарушения поведения, снижение слуха, шум в ухе, может быть выпадение поля зрения, эндокринологические нарушения. То есть спектр симптомов очень разнообразный. И иногда по некоторым симптомам можем предварительно уже поставить диагноз, который потом иногда подтверждается на МРТ. Действительно, мозг сам говорит о том, где у него есть проблема.
Угу, как интересно. Золотые методы диагностики – это МРТ по-прежнему? Либо вот невролог опытный может сразу по глазам определить, что что-то у вас там не то? Дорогой друг.
На данном этапе золотой метод диагностики – это МРТ головного мозга, выполненный с контрастом на аппарате, который обладает мощностью магнитного поля не менее 1,5 теслов. С тонким количеством, с большим количеством тонких срезов. Это золотой метод диагностики, гораздо лучше, чем какие-то другие методы, которые могут предлагаться. Мнение врача здесь тоже очень важно, но оно дополняет вкупе все другие, да, всю другую информацию, которую мы получаем и от МРТ, и от осмотра пациента, от его жалоб и от истории развития его заболевания.
Бывают врачи пропускают на МРТ маленькую опухоль. Потому, я сейчас, знаете, про что говорю? Про второе мнение. Потому что такие случаи, я понимаю, что в практике бывают. Сейчас поэтому искусственный интеллект везде внедряет, чтобы он точно что-то не пропустил при обработке, да, информации, большого количества информации. Что тут насмотренность врачей? Бывает, замыливается глаз? То есть вот вы на своей практике приезжали, там люди, да, у которых когда-то что-то пропустили. И тут уже другая ситуация.
К сожалению, да, конечно, такое бывает. Это бывает, естественно, очень и очень редко. И вот получить второе мнение всегда полезно, даже не в случае, когда речь идет об онкологии, даже когда речь идет о банальной боли в спине, потому что чем больше у вас информации, чем больше разных мнений, разных врачей, которые из разных школ, с разными привычками лечения, разным опытом, тем более осознанное решение вы можете принять. Действительно, в некоторых случаях можно пропустить какие-то небольшие изменения. Для этого и нужно, чтобы тот врач, который вас консультирует, обязательно смотрел сами снимки, которые вам записывают на диск или на флешку. Это обязательно. Если вы обсуждаете какие-то изменения, которые нашли на МРТ, будь то какие-то дегенеративные заболевания позвоночника, опухоль, сосудистые поражения, и врач не смотрит снимки, а видит, смотрит только заключение, я бы вам рекомендовал получить точно альтернативное мнение.
Угу. А вот кисты, кстати, головного мозга, они относятся как-то к опухолям, или это несколько другая ситуация?
Есть кисты, да, врожденные, есть приобретенные, там, паразитарные кисты или в результате, например, черепно-мозговой травмы, угу, а есть кистозные опухоли, которые выглядят как киста. Все-таки в большинстве случаев киста, такое, да, ограниченное скопление жидкости, мы можем отдифференцировать. Все-таки это скорее опухолевая проблема, угу, или это что-то врожденное, потому что есть ряд определенных особенностей, которые нам могут сказать, что это скорее длительно существующий процесс, который, скорее всего, человек, например, с рождения.
Угу. Просто вот сейчас он увидел эту находку, про случайные находки как раз и говорю. Но я думаю, что сейчас переходим к опухолям, какие они бывают. Начнем с доброкачественных. Их достаточно много?
Доброкачественных опухолей достаточно много. Они составляют большую часть контингента наших больных, и их принципиально можно разделить на опухоли оболочек мозга или опухоли черепных нервов и именно внутримозговые опухоли. И там некоторый класс достаточно редко встречающихся опухолей. Вот самая частая опухоль оболочки мозга, которая встречается, называется менингиома, может быть абсолютно разных размеров, иметь разное биологическое поведение. Это доброкачественная опухоль, однако внутри этого класса опухолей есть несколько разных по темпу и по скорости роста видов опухолей.
Угу.
Эти виды мы называем грейды, которые нумеруются от 1 до 3. Соответственно, менингиома грейд 1 или 1 грейда, это будет медленно растущая опухоль, да, и при которой рецидив, например, после удаления может наблюдаться, например, через 10 лет. Грейд 2 – это опухоли промежуточного, которые имеют промежуточные способность к росту. Здесь мы рецидив можем видеть, например, через 5 лет. А грейд 3 – это достаточно быстро прогрессирующие опухоли, при которых даже при тотальном удалении в некоторых случаях мы можем видеть рецидив через полгода, через 2. И вот такая стратификация разделения опухолей на грейды позволяет нам правильно дальше спланировать лечение и наблюдение за пациентом.
Угу.
Потому что даже вот эти опухоли могут визуально на МРТ и во время операции выглядеть одинаково, но они имеют разное биологическое поведение. И, естественно, пациентов нужно абсолютно по-разному вести и абсолютно по-разному дальше лечить. Что касается внутримозговых опухолей, то именно такое деление доброкачественные и злокачественные, да, как хороший и плохой, злой, ну, не совсем правильно. Здесь мы делим скорее тоже по грейдам, и деление это основывается на скорости роста, на способности к разрушению связей внутри мозга.
Какие коварные! То есть они не только себе там, слушайте, ведут себя так агрессивно, как какая-то злая штука, а не доброкачественная. Потому что когда доброкачественный слышишь, я понимаю, что даже вообще, в принципе, вот если всех опухоль какие-то только взять, они бывают тоже еще пострашнее, чем некоторые злокачественные опухоли. Но такая агрессия, что даже связи разрушают.
Да, есть тракты, проводящие внутри мозга, это так называемое белое вещество, это отростки клеток, которые как раз проводят информацию, и некоторые внутримозговые опухоли, например, самые часто встречающиеся глиомы, есть относительно доброкачественные, это грейд 1-2, назовем их так, вот они чаще всего сдвигают и вызывают сдавление тракта. И есть относительно злокачественные глиомы, грейд 3-4, вот они могут разрушать эти тракты, разрушать уже пути сообщения, соединения внутри мозга.
Угу. Вот, кстати, вот при разрушениях вот таких серьезных, восстановление потом этих связей и вот этого белого вещества, прочего, вот этих вот нейронов, это как возможно или это очень сложно? Либо они теряются уже безвозвратно?
Образуются новые связи. То есть сейчас практически каждый год мы получаем всю новую информацию об организации мозга, и можно сказать, что даже те парадигмы, идеи, которым учили меня, когда я учился в университете, они уже устарели, и сейчас мы абсолютно по-другому понимаем организацию мозга. И вот новое учение, которое, в общем-то, одно из самых современных, это так называемая коннектомика. И мы разделяем работу мозга на множество коннектомов. Это такие центры релейные, которые связаны между собой густой сетью. И если некоторые связи между несколькими коннектомами нарушаются, то образуются новые связи просто через другие коннектомы. То есть поврежденные пути могут не восстанавливаться, но образуются новые пути, которые могут частично или полностью восполнить утраченную функцию.
Но если капитально утрачено, это уже очень сложный, да, момент?
Ну,
вот если бы речевой центр был затронут, например,
человек. Нет, почему? Речь может восстанавливаться. На это нужно время, да. Мы видим, что в некоторых случаях центр речи может перемещаться в другое полушарие, может смещаться вверх, вниз, влево, вправо. Сейчас все это доступно, даже в некоторых случаях мы оперируем людей в сознании для того, чтобы контролировать именно их функцию речи, которая относится к такой высшей нервной деятельности, которую нельзя выразить просто ответами «да», «нет» и названием, неймингом, как по-другому говорят, предметов.
А вообще, вот по поводу мозга вопрос, сейчас немножко отойдем в сторону. Насколько сейчас мозг изучен вообще человеческий? Процентов? Потому что споры среди обычных слушателей, конечно, ведутся. И вообще среди врачей, чего уж там.
Ну, мы не знаем конечную точку. Это, мне кажется, можно сравнить
бесконечно
с астрофизикой. Да.
Да.
Ну, правильно, мне кажется, думать здесь, что мозг – это такая вселенная. Вселенная, вроде как, говорят, расширяется и не имеет конца. Похоже, что и функция мозга, она необъятная, не имеет конца, поэтому мы не можем измерить это. Это не поддается измерению. Однозначно мы знаем о функции мозга еще не все. И сейчас же у нас достаточно механистический подход. То есть вот есть клетка, которая определенные импульсы передает в результате воздействия каких-то там электромагнитных связей, биохимических связей, и этот импульс переходит туда, активирует мышцу, но есть же что-то высшее над этим. Как мы не до конца понимаем, как формируются эмоции, внимание, где все это хранится, сознание, почему сознание у одного человека такое, осознание такое, почему у человека другое. То есть здесь есть еще что-то, что, наверное, нельзя измерить прибором.
Угу. Даже искусственный интеллект, мне кажется, он копается, но вряд ли он быстро сможет все расшифровать.
Я думаю, что ему потребуется какое-то время и помощь, однозначно. Искусственный интеллект – это очень интересная тема. Я сейчас тоже пытаюсь его освоить.
Так. Ну, вообще, не боитесь, потому что многие врачи боятся, что искусственный интеллект заменит скоро. Роботизированная операция, искусственный интеллект точно ничего не пропустит. В процентах лучше, чем врач и прочее.
Ну, я в это не верю. Я не думаю, что в ближайшей перспективе это возможно. Да и я не боюсь. Если найдется что-то, что будет работать лучше, чем я, это значит, что большему количеству людей смогут еще лучше помочь. Я вижу будущее в молодых врачах, которые моложе меня, которые люди сейчас студентами учатся в медицинских университетах. Мы регулярно с ними общаемся, и я вижу, что у нашей медицины огромная будущее, огромные заделы, это уже настолько люди, превзошедшие нас, что у нашей медицины большое будущее. Я думаю, что такими темпами я даже до пенсионного возраста не буду оперировать, меня выгонят из операционной раньше.
Да,
это новое поколение хирургов, врачей, которые, конечно, очень крутые.
Ну, это классно слышать вот это, потому что многие как раз переживают старые школы, кто придет нам на замену, если такие вещи говорите, то душа спокойна. На самом деле, что все у нас будет прекрасно и хорошо. Переходим к доброкачественным опухолям. Слушайте, вот вы сказали, менингиома, да, ведь опухоль? Это как-то с менингитом связано? Потому что, ну, как-то переживательно. Она может на фоне вот такого острого процесса, как-то вот так, инфекционного протекать, появляться вдруг ни с того ни с сего?
Нет, у них просто общий корень. Менингит это воспаление мозговой оболочки, а менингиома – это опухоль, которая растет из мозговой оболочки, просто общий корень. Никак они абсолютно не связаны, и в некоторых случаях часто, кстати, люди задают вопрос, вот я ударялся этим местом, может быть, это из-за черепно-мозговой травмы, ну, прямой связи не установлено.
А если часто какие-то были вот на самом деле травмы?
Ну, маловероятно.
В детстве случаях, особенно. Нет. Знаете, многие переживают, вот ребенок много часто падал головой, стукался, а вот потом вырос, и у него опухоль появилась. Вот, наверное, что-то там, что-то сработало. Сколько вокруг мифов? Кстати, еще какие вот самые такие по поводу сотрясения головного мозга? Что еще? Предполагают люди, когда приходят, и им ставят диагноз опухоль головного мозга?
Ну, первое, что они находят причины в каком-то своем поведении, вот, могло ли это быть вызвано стрессом или травмой какой-то, и некоторые думают, что это потому, что вот они что-то сделали или что-то не сделали, но я им объясняю, что это просто случайность, и так получилось, и никто в этом не виноват. Иногда действительно мы видим, что опухоли образуются, например, после облучения.
Облучение, то есть, например, какая-то была операция?
Лучевая терапия.
Лучевая терапия.
Ну, например,
онкологическая, да?
Была онкология, да, проводилась лучевая терапия, и мы видим, что, например, облучалась голова, и действительно это может вызывать образование опухоли. Вот здесь есть четко установленная связь.
То есть провоцировала. Эти лучи спровоцировали, что ого-го. Но это маленький процент вероятности все равно,
абсолютно,
да? То сейчас многие напугаются, скажут, ох, не, люди, одно лечим, другое калечим.
У которых есть онкологический диагноз, они же с определенной периодичностью делают исследование всего тела. Должны делать исследование всего тела, поэтому в целом это исключено. И до проведения той или иной терапии, лучевой или химии, это же все обсуждается с врачами, которые ее назначают и дальше ведут пациента. И это бывает очень редко.
Угу. Вот по поводу доброкачественных, сейчас будем про злокачественные говорить опухоли. Всегда ли операция? Либо можно как-то, вот мы сейчас про лучи говорили, о лечении онкологических заболеваний. Я думаю, что есть другие виды терапии, таргетные, иммунные, еще какая-то миллион всего, что эта опухоль может усохнуть с помощью лекарств, а не обязательно операции. Или как?
На данный момент в некоторых случаях может использоваться лучевая терапия облучения, стереотоксическое облучение, это линейный ускоритель, гамма или кибернож. Действительно, некоторые опухоли мы облучаем и дальше наблюдаем. Некоторые опухоли мы просто наблюдаем в том случае, когда мы понимаем, что нет симптомов, и, например, человеку 75-85 лет, маленькая опухоль размером с сантиметр, которая никакие или меньше, не вызывает симптомы, и мы понимаем, даже если она увеличится до нескольких сантиметров, маловероятно, что появится симптом.
Угу.
То есть, да, действительно, в некоторых случаях наблюдение, в некоторых случаях лучевая терапия, а в некоторых случаях это медикаментозная терапия. Например, есть доброкачественная опухоль гипофиза, аденома гипофиза, и некоторые ее подвиды, например, пролактин-продуцирующая аденома, пролактинома, она успешно достаточно лечится таблетками.
Угу.
И мы видим уменьшение и практически исчезновение опухоли на фоне приема препаратов. Это причем даже не противоопухолевая терапия, это не химиотерапия.
Вот так вот. Ну что, дорогие друзья, уходим на новости, узнаем, что в стране и мире происходит, после этого вернемся.
Симптомы. Так, вялый, да, частый, ну, не всегда, и, наконец, жидкий. О, неужели у меня инфлюенс?
Не занимайтесь самолечением. Заходите к Наталье Троицкой на медицинский форум. Лучшие доктора отвечают на ваши вопросы.
Продолжаем наш разговор. Сегодня во всем мире отмечается день осведомленности об опухоли мозга, и мы как раз с гостем, с чудесным, прекрасным об этом говорим. У нас в студии врач-нейрохирург Федерального центра мозга и нейротехнологии ФМБА России, кандидат медицинских наук Илья Владимирович Григорьев. Перед тем, как ушли на новости, говорили про пролактиному. Вот хотелось бы про эту опухоль немного сейчас поговорить, потому что среди моих знакомых у двух девушек такое было, и были очень сильно напуганы на самом деле этим, потому что симптомы специфические. Давайте про них скажем, потому что у одной девушки молодой появилось молоко в груди, хотя она не была беременной, у нее не было ребенка, да? И тогда паника была очень сильная и большая, и потом как раз вот обнаружили эту опухоль. Давайте вот про это немножко скажем, потому что, как я поняла, это уж не сильно редкий случай пролактином. Почему?
Ну, действительно, это не самая редкая опухоль. Это опухоль гипофиза, которая вырабатывает гормон пролактин. Из симптомов можно отметить это бесплодие, аменорею или лактацию у мужчин или у женщин,
да,
либо нарушение полей зрения.
Угу. И тогда, опять же, МРТ с контрастом, и эту опухоль находит.
В некоторых случаях офтальмологи отправляют, когда видят, что есть нарушение поля зрения на МРТ. В некоторых случаях люди обследуются у эндокринологов, сдают анализ крови на гормоны и видят существенно увеличенный уровень пролактина, а дальше доходит до МРТ.
Угу.
И в случаях пролактином, когда мы видим, что нету сдавления зрительных нервов, нету выпадения зрительной функции, назначается специфическая терапия, и уровень пролактина приходит в норму, те симптомы беспокоящие уходят пациента, и опухоль уменьшается в размере.
А полностью исчезает она?
Может,
это...
полностью, да.
Да?
Да, на фоне этой терапии, да. Угу. Это, наверное, один из немногих примеров в нейроонкологии вот такого вот успешного лечения медикаментозного, изолированного. В некоторых случаях нам приходится их оперировать, конечно.
Угу. А давайте по поводу операции поговорим. Вот вы говорили про операцию в сознании или без сознания. В каких случаях вообще в сознании операция на мозге? Вообще, как проходит операция сейчас на мозге? Потому что у нас же сейчас в голове, да, это открытая черепная коробка, вот этот вот мозг. Мы еще в прошлый раз обсуждали, как все это происходит. Сейчас что-то поменялось? Ну, с каждым днем хирургия, вообще микрохирургия, нейрохирургия, мне кажется, меняются вообще абсолютно подходы. Либо все так же?
Принципиальных изменений по сравнению с прошлым годом у нас нет, так же, как и у вас на радио, да, как мы обсудили.
Да-да-да.
Мы совершенствуем просто методики резекции, пробуем какие-то новые варианты хирургии, а принципиальный подход пока не поменялся. Действительно, в некоторых случаях, в основном, когда нам нужно отследить и сохранить именно функцию речи, мы используем хирургию в сознании, когда человек во время удаления опухоли разговаривает, выполняет определенные тесты с нейропсихологом или нейролингвистом, и при этом мы понимаем, что да, здесь мы функцию сохраняем, когда начинает давать ошибки на определенный вид тестов, понимаем, что здесь вот в этом направлении нужно остановиться и немножко поменять направление деятельности, начать удалять в другой части. Действительно, с появлением такого вида эвейк-краниотомии или хирургии в сознании нам удалось улучшить, во-первых, радикальность резекции, а значит, и увеличить безрецидивный период общей продолжительности жизни и в большем проценте случаев сохранить такую социально важную функцию, как речь.
Угу. Это же очень важно на самом деле. А вообще человек что-то чувствует, ну, боль, или какую-то неприятность, потому что вообще, мне кажется, подготовка... Человек же будет в определенный период времени, правильно, во время операции, анестезиолог, правильно? Как вообще себя... Многие пугаются, как себя ведут? Либо это подготовка к операции идет, с человеком обсуждается, что вы не переживаете, будет такая ситуация. Он же все понимает, что происходит?
Конечно. Боли никакой не испытывает. Наверное, он, ну не наверное, совершенно точно он испытывает просто в общем дискомфорт от всей ситуации, что ты лежишь на столе, вокруг люди, какие-то аппараты пикают. Но заранее мы обсуждаем с людьми, и в некотором случае мы отказываемся от проведения хирургии в сознании. Например, когда человек не понимает команд, он не может правильно выполнить тесты, которые ему предлагаются. Uh-huh. Или в некоторых случаях, когда человек с психологом работает, и мы понимаем, что он не сможет перенести именно
пробуждение вот это самое,
психологическое,
да?
Эмоциональное пробуждение, нам приходится отказываться и использовать другие методики, которые не принципиально хуже. Да, но, естественно, пока золотой стандарт сохранения функции речи — это хирургия в сознании, поэтому... Вы удивитесь, на самом деле, большим количеством людей такие операции проводятся, чем мы можем представить, что это совсем какие-то единицы, герои. Нет, эти герои обычные люди, они среди нас, и они соглашаются, идут и спокойно переживают эти операции. Так что герои, можно сказать, среди нас.
Слушайте, какая, ну, красота на самом деле, что люди не боятся, доверяют врачу, это очень-очень-очень важный момент, потому что они понимают, что если вдруг что-то, врач поправит прямо сейчас, да, вот эти вот. Я просто даже видела сам мозг видеооперации, где там какие-то отделы, причем определенными цифрами даже размечены, где за что отмечает. Это, конечно, удивительная вещь, то, что вот сейчас это есть, потому что, может быть, лет, мне кажется, 15-20 назад это было фантастика, сейчас это, пожалуйста, все. А как проходит восстановление после таких операций? Вообще просто после операции на мозг. Это серьезная вещь. Надолго человек остается в стационаре?
Сейчас в среднем после операции человек проводит в стационаре от 5 до 10 дней.
Угу.
Мы ориентируемся на то, какие у нас проблемы возникли после операции. Не обязательно неврологические, а любые проблемы. Ориентируемся на психологическое, эмоциональное состояние людей. Некоторые готовы на следующий день бегать, некоторым нужно 3 дня, чтобы полноценно почувствовать себя уже в строю. В целом, на следующий день человек уже ходит и большого дискомфорта в большинстве случаев не испытывает, за исключением каких-то индивидуальных порогов восприимчивости. Вот, на следующий день же люди ходят.
А когда полностью восстанавливается вот как раз функция мозга после операции?
Если нет никаких нарушений, то сразу. То есть человек, по сути, после того, как мы наложили последний шов, в большинстве случаев человек просыпается у нас на операционном столе первично. И уже там через час, через два можно полноценно разговаривать. Все нормально. А если есть какие-то те или иные нарушения, или были они, то восстановление начинается уже со следующего дня. У нас есть большая команда специалистов по лечебной физкультуре, реабилитации, логопедов, психологов, нейропсихологов, которые занимаются этими людьми уже с первого послеоперационного дня. В некоторых случаях мы видим, что восстановление функции требует и полгода, и год. Но восстановление в функции в большинстве случаев происходит, может быть, не в полном объеме, но восстановление мы видим почти всегда.
Слушайте, а вот по поводу восстановления, реабилитации, бы хотела, знаете, спросить. Возможно, я понимаю, что с каждым годом есть какие-то все новые методы. Вот меня интересуют именно люди после инсульта, у которых действительно серьезные были проблемы и остаются в таком состоянии. И речь пропадает, и еще какие-то функции, конечно, исчезают, и их сложно восстановить. Вот мы идем к этому все-таки, нейрохирургия идет, чтобы таким людям помочь восстановиться. Потому что если мы уже делаем такие операции, что-то где-то... Можно восстановить функцию мозга, которая была безвозвратно потеряна?
Чаще всего это можно восстановить проведением специфической реабилитации, которой как раз занимается наш центр. У нас несколько реабилитационных отделений, которые профессионально этим занимаются. И пациенты после инсульта действительно могут быть обездвижены, не разговаривать, а через год они могут ходить и разговаривать до какого-то социально приемлемого уровня и быть независимыми. А то, что те нарушения, которые происходят в результате инсульта, они первичные, не поддаются хирургии. Там, нарушение речи или нарушение движения. Это то, что утратилось на время или навсегда в результате повреждения мозга. И эти повреждения устранить физически вмешательством в мозг невозможно. Но сейчас мы можем снизить воздействие этих повреждений, когда мы понимаем, что... Там есть, например, кровоизлияние в мозг, и мы можем удалить эту гематому и обеспечить оптимальные условия для восстановления той или иной функции. Или, например, если случился геморрагический инсульт на фоне разрыва аневризмы, мы выключаем эту аневризму из кровотока, снижаем риск или полностью нивелируем риск повторного инсульта и создаем оптимальные уже условия для восстановления нервной ткани.
Да. Ну, вот такие вот вещи, на самом деле, это... Вот поэтому и говорим, что если вдруг что-то возникает нехорошее, первые признаки там инсульта, инфаркта, надо быстрее бегом вызывать скорую помощь и ехать, потому что стационар уже быстро все везде сделают врачи-нейрохирурги и помогут человеку. И как раз не прийти к такому итогу, про который мы сейчас говорим, безвозвратную потерю. Давайте про злокачественные опухоли поговорим. Мы о доброкачественных поговорили, что есть опухоли, которые просто лекарственной терапией, это здорово, типа пролактином, и все, и хорошо, и прекрасно. Есть опухоли, которые операция в сознании, хирургия в сознании, все спокойно удаляется, восстанавливается человек, и вперед и понеслось. Кстати, вот еще маленький момент, прежде чем к злокачественным перейдем. Рецидив доброкачественных опухолей достаточно часто, либо это редкое явление? И почему он, в общем-то, возникает? Вдруг опять через какое-то время появляется опухоль?
Ну, он сильно зависит, вероятность его и сроки наступления сильно зависят от биологического поведения опухоли. Некоторые опухоли, они прорастают и в кости, и в мягкие ткани,
да,
и не всегда полноценно.
И не скажут, что доброкачественные.
Ну, вот поэтому это деление очень условное. Вот, а рецидив может наступить в разные абсолютно сроки. Здесь стоит ориентироваться на первую полноту удаления опухоли, то есть радикальность резекции, второе на ее биологическое поведение.
То есть там берут как раз те самые стекла, да, как и рассматривают эту опухоль,
гистологическое исследование. Да, и определяется точный диагноз. Не просто, что у человека менингиом, а определенный подвид менингиома, и грейд, например, 3. И исходя из этого мы уже планируем, как дальше лечить пациента, требуется ли ему лучевая химиотерапия, какие интервалы для наблюдения ему нужны.
Ну и все. А, кстати, вот когда человек выписывается под знаком вопроса в плане того, что мы сейчас никакую терапию больше не делаем, но мы активно наблюдаем, какие противопоказания в жизни человеку, например, на юг ему нельзя, в баню, в сауну куда-то нельзя, что-то такое, если даже это доброкачественная опухоль?
Этот можно, вопрос достаточно дискутабельный, и каких-то крупных исследований, которые бы затрагивали большое количество людей, имели бы какой-то высокий уровень доказательности, здесь не проводилось. Есть общие рекомендации избегать избыточной инсоляции, то есть нахождением под солнечными лучами прямыми, прием витаминов, ходить в баню, но это все общие рекомендации здесь именно в плане научной опоры достаточно тяжело говорить, лучше, наверное, это индивидуально обсуждать вот с доктором, который занимается вашим лечением.
Потому что исследований вокруг много, всего все боятся, вдруг что-то снова вырастет, так далее, там подобное. Это касаемо и доброкачественных, и злокачественных опухолей. Понятно, переходим к злокачественным, это самое страшное, правильно? Злокачественные опухоли мозга.
Ну, они, конечно, к сожалению, имеют больше потенциал к рецидивам и сокращают продолжительность жизни. Все злокачественные опухоли мы принципиально делим на первичные, вторичные. Вторичные – это метастазы из злокачественных опухолей иной локализации. Там рак молочной железы, рак мочевого пузыря, легких. А первичные опухоли – это те злокачественные опухоли, которые первично зародились в мозге. И самая основная группа опухолей – это как раз глиомы. Основная опухоль, которая чаще всего встречается – это глиобластома.
Да, глиобластома. И мы слышали, сколько знаменитостей, да, боролись. И до сих пор, слушайте, сложно лечить вот это, да, вот эту страшную опухоль. Просто я понимаю, что среди онкологических, как рак, заболеваний, это из самых таких летальных и страшных опухолей. Но уже сколько лет пытаются ученые разобраться с ней. Уже даже, по-моему, с раком поджелудочной железы, не то чтобы до конца, но уже просвет в конце тоннеля есть. А с глиобластомой по-прежнему все тяжко, да?
Ну, есть некоторые исследования, которые проводятся, которые имеют потенциал к увеличению продолжительности жизни на определенный срок. Но в среднем сейчас средняя продолжительность жизни – это 17 месяцев, к сожалению. И это при условии таком относительно идеальном, когда мы говорим о радикальной резекции, полному курсу лучевой и химиотерапии. Есть люди, которые живут 3-5 лет и больше. Есть люди, которые живут меньше, но средняя продолжительность жизни пока существенно, к сожалению, не сдвинулась в мире. И у нас в России, у нас в центре проводятся и планируются различные исследования на этот счет. Но похоже, что прорыв по лечению этих опухолей будет совершен все-таки в лаборатории, а не в операционной.
То есть, ну, она оперируется, эта опухоль, но
активно
в основном,
оперируется.
Активно, но полностью ее убрать нельзя все-таки, не получается, либо она такая...
Дело в том, что опухолевые клетки в разном соотношении с нормальной тканью мы видим и на расстоянии в несколько сантиметров. И, естественно, из-за ограничений метода там, МРТ мы не видим эти опухолевые клетки или не можем удалить. Да, там один на несколько миллионов нормальных клеток. И, естественно, мы не можем удалить человеку все полушарие. Поэтому, к сожалению, и происходят рецидивы. И даже если мы удаляем полностью зону там, накопления контраста, то есть это основную часть опухоли, происходит рецидив.
Это вот глиобластома страшная. Если это вторичная онкологическая, то есть это метастаз, да, например, от, к сожалению, одной из самых частых онкологических заболеваний у женщин — рак молочной железы, то как тут идет
лечение, здесь принципиальный прорыв с появлением различной иммунотерапии и другой таргетной химиотерапии. Если раньше средняя продолжительность жизни пациента с выявленным метастазом головной мозг составляла примерно 6 месяцев, то сейчас это несколько лет. Прорыв принципиальный был при раке молочной железы, при меланоме. Раньше это была опухоль, к сожалению, от которой страдали много молодых людей, и средняя продолжительность жизни составляла всего несколько месяцев. Сейчас эти люди могут жить несколько лет и больше.
Да, вот за это время, вот многие спрашивают, ну вот несколько лет, знаете, за это время может такие прорывы произойти, потому что я сейчас знаю и у вас тоже ФМБА, и во многих учреждениях российских как раз вакцину против рака изучают абсолютно разные вещи. Поэтому вот кто говорит, что такое продолжительность жизни? Чем больше, тем больше вариантов возможного лечения и вообще даже победы над заболеванием. Поэтому это на самом деле здорово, то, что ученые активно, вы активно работаете. Вот. Но метастазы, да, я понимаю, что это очень многие боятся, как раз у кого онкологические какие-то серьезные такие диагнозы выявляют, метастазы в мозг, все сразу переживают по этому поводу. Еще бы сразу же. Что как, кстати, разбираются сначала с основным источником рака, да, рак молочный, и либо потом уже с метастазами. Как обычно это происходит вот по практике, Илья Владимирович?
Все зависит от активности первичного очага, наличия других метастазов. То есть это все решается в индивидуальном порядке.
Поэтому самое главное духом, конечно, не падать. Я понимаю, что у вас и психологи работают, и психотерапевт в каких-то случаях, потому что когда человек получает диагноз, это прям страшная такая вещь. Я понимаю, что не каждый может смириться, начать борьбу, поэтому тут активная работа. Главное за собой следить и доверять врачу.
Абсолютно правильно, и здесь есть вот такие две модели поведения. Первая, когда болезнь побеждает, а второе, когда человек побеждает. Даже несмотря на продолжительность жизни в год, полтора года, человек может прожить эти месяцы, дни, годы активно, закончить дела и победить заболевание, несмотря на исход. А в некоторых случаях даже люди с доброкачественной опухолью уступают болезни, она их побеждает, и они не могут нормально жить и десятилетия.
Вот так вот.
Это поэтому все очень индивидуально, и здесь важно победить болезнь.
Вот. Ближе к концу эфира, хотя у нас еще тут есть время, мы можем поговорить о профилактике как раз заболевания мозга. Очень бы хотелось это коснуться, и опухоль в том числе. Вообще профилактика опухоли существует. Это, знаете, мы как в начале эфира начали говорить про миллион мифов, и постоянно новости какие-то приходят, каких-то околомедицинских, я не знаю, изданий, что все... Вот тут облучение от телефона, ни в коем случае, от наушников, от таких облучений, что это влияет на опухоль мозга, появляется, и то, и третье, и десятое, и туда не ходить. И вот шапочки уже из фольги кто-то, я не знаю, не живет, это уже отдельная история, конечно же, для психиатров. Тем не менее, вот что мозг любит, что он не очень любит? Мы уже хоть немножко понимаем, я понимаю, что это громадный мир, космос, мозг не изученный наш до конца, прекрасно.
Мне кажется, что надо давать пищу для мозга своего и периодически его нагружать. Нужно взаимодействовать с людьми, какие-то новые задачи перед собой ставить. Профилактика опухоли мозга, ну, это достаточно такой неизученный, наверное, неизвестная нам часть, потому что вот как профилактировать их, как снизить их риск. Ну, вот мы, по-моему, в прошлой тоже передаче с вами обсуждали, если вы живете где-то в зоне радиоактивности или где есть вредные химические производства, то вам стоит оттуда переехать, однозначно. Вот это все относится к мерам профилактики.
А какие-то витамины, БАДы, которых очень много, там какие-то даже уколы, улучшающие деятельность мозга, питающие, это все работает, либо это эффект плацебо? И вообще, ребят, ну о чем вы?
Ну, здесь мне достаточно тяжело дать оценку, потому что я не специалист по фармакологии, но по моему личному мнению, я не очень верю в эту работу, и стимуляторы работы мозга. Если бы они хорошо работали, то, наверное, бы не нужна была физическая реабилитация, не нужна была нейрохирургия.
Угу.
Все бы решалось гораздо проще.
Кстати, влияние питания и спорта на мозг как? Вот мы сейчас говорим про умственную деятельность. Какие-то вещи, я знаю, что профилактика болезни Альцгеймера. Это, ну, как бы, да, вот активная вот эта деятельность мозговая. Поэтому кроссворды, вот эти шашки, шахматы и все остальное, какие-то виды, интересные виды спорта тоже, это прям необходимо. А что еще?
Умеренная физическая нагрузка и интеллектуальная нагрузка. Это всегда хорошо. А правильное питание, естественно, позволяет не только снизить риск заболеваний какого-то желудочно-кишечного тракта, но и, например, снизить риск образования опухолей желудочно-кишечного тракта.
Угу. То есть тут все вместе. И как раз, кстати, тоже метастазы мозга, они могут давать, снизить те самые моменты. Правильное питание?
Ну, правильное. Я думаю, что да, конечно. Правильное питание – это залог успеха.
Значит, для мозга нет никаких интересных вещей и препаратов, правильно? Я поняла.
Секретных, которые
да.
бы я мог рассказать?
А то вдруг сейчас как будет у нас новость интересная.
Или но я вам сейчас подмигну и скажу, что да, есть.
Есть, но я вам не скажу.
Есть, но вы об этом узнаете в нашей следующей передаче.
Понятно. А слушайте, а вот витамин D, говорят, очень сильно хорошо влияет и омега на мозг, на создание каких-то новых связей в мозгу. Это так или нет?
Ну, опять-таки, я не специалист по фармакологии, наверное, лучше эти моменты уточнить у специалистов этой области. Я знаю, что в некоторых случаях действительно рекомендуют прием витамина D, да, так как вот у нас в стране угу. есть некий дефицит по солнечной активности.
Да, вот. Поэтому...
Особенно этой весной. Поэтому действительно в некоторых случаях рекомендуется прием этих препаратов. Но лучше с этим обратиться к специалистам, кто этим рутинно занимается каждый день.
Вот так, дорогие друзья. Ну и, конечно же, хотелось бы вот к завершению эфира сказать, что если вдруг вас беспокоит, сейчас Илья Владимирович обязательно добавит, головные боли, мигрени. Если вы списываете уже какой год на магнитные бури, которых у нас предостаточно, и солнце нам активно, какие-то всплески магнитной бури посылает. Ну, не надо же постоянно пить эти препараты, которые все это типа убирают на какое-то время, а потом человека везут с чем-нибудь серьезным или уже какие-то серьезные разрастания в мозгу, да, какие-то большие опухоли, к врачу. Нужно идти к врачу, как минимум, для какому специалисту? К неврологу для начала?
Терапевт, невролог, нейрохирург. Это будет цепочка ряда специалистов. Лучше всегда обращаться к компетентному специалисту, не заниматься самолечением.
Спасибо большое. У нас в гостях врач-нейрохирург Федерального центра мозга и нейротехнологии ФМБА России, кандидат медицинских наук Илья Владимирович Григорьев. Благодарю.
Всем спасибо. До свидания.